列。
Разбудильник. Однажды утром.
Жить, как говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
Доброе утро всем, кто сейчас у радиоприемников. Октябрь практически промелькнул, 26 число уже на календаре. И неизменно по будням «Разбудильник» в эфире. Вы слышите позывные нашей программы благодаря режиссеру Людмиле Чаус сегодня. И ближайшие 40 минут с вами проведу я, Виктория Мартыненко. Посмотрим на календарь, там есть несколько интересных дат. Во-первых, день приятных неожиданностей. Сегодня принято делать сюрпризы разным людям, при этом не обязательно знакомым. Например, вам же наверняка будет приятно видеть, как меняется хмурая девушка, если ей подарить цветок, хотя бы один и полевой, или как обрадуется ребенок шарик. В общем, поле для фантазии здесь огромное. Делайте так, чтобы окружающие вас люди улыбались. Также 26 октября – Российский день без бумаги. Сегодня ведущие компании из разных областей экономики объединяются для того, чтобы поделиться личным опытом. Сокращение такого нерационального расходования бумаги. Присоединилась и я. Сегодня все пометки у меня в электронном виде, в том числе и следующая новость.
В Госдуму направили законодательную инициативу с предложением запретить вегетарианство и сыроедение для несовершеннолетних. За последние полгода в стране произошло несколько несчастных случаев, связанных с тем, что родители не давали детям полноценно питаться из-за своих убеждений. И последний, это около 2 недель назад, даже меньше, в Красноярске родители решили кормить дочь по принципам сыроедения и исключили из ее рациона мясо, рыбу, яйца, молоко и другие продукты. В общем, ребенок получал только овощи, фрукты и масло, и в результате ее организм настолько ослаб, что банальное ОРВИ для ребенка оказалось смертельным. Так вот, чем может быть опасно вегетарианство для растущего организма? Как грамотно организовать питание, если человек все-таки выбрал для себя отказ от пищи животного происхождения? Здесь, конечно же, речь уже пойдет о взрослых. Что происходит с организмом, когда его кормят только сырыми продуктами или же энергия солнца? Праноеды активно продвигают такую жизнь в социальных сетях. Будем сегодня выяснять, насколько это реально. На связи со студией врач-гастроэнтеролог, эндоскопист высшей категории Владислав Косенко. Владислав Анатольевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Владислав Анатольевич, да, как я уже сказала, направили вот такую законодательную инициативу с предложением запретить вегетарианство и сыроедение для несовершеннолетних. Как вы относитесь к тому, чтобы такой закон появился?
Я, да, действительно слышал про эту инициативу. Опять же, уже есть даже комментарии нашего комитета Государственной Думы по охране здоровья, и там указывается о том, что, конечно, нет сейчас какой-то необходимости законодательно запрещать вегетарианство для детей, потому что, да, есть вот те случаи, о которых вы сейчас говорили, и, возможно, да, несовершеннолетние дети могут пострадать, безусловно, но это контроль все-таки должен быть органов опеки в вопросе правильного воспитания, да, питания, содержания детей, их развития. Если, конечно же, какая-то позиция родителей наносит вред здоровью ребенку, то, по словам, конечно, вот наших, да, законодателей, она должна корректироваться соответствующими органами, да. То есть вегетарианство – это право, конечно, быть уже вегетарианцем, да, для взрослого человека, который уже осознанно это делает выбор. Но если ребенка, да, за ребенка делают это родители, то, конечно же, если мы, они лишают ребенка возможности получать соответствующие необходимые для развития вещества, то это уже совсем уже другая история, соответственно, должны то, что я сказал, заниматься другие органы совсем. Ну и, как говорят, опять же, законодатель, да, в каждую готовилку, в каждый холодильник заглянуть – это нереализуемо практически, в принципе.
Да, действительно. Но вот в целом детский возраст и пищевые ограничения насколько совместимы? Есть же, мы знаем, ограничения полезные, да, и вредные, вот, например, для детского организма.
Ну, дело в том, что, конечно, и здоровье, гармоничное вообще развитие ребенка, как наши, да, коллеги-педиатры говорят, что вообще во многом зависит, конечно, от его рациона, и растущий организм, он, безусловно, нуждается, да, в полноценном разнообразии питания. Конечно же, это макроэлементы, это микронутриенты должны быть. Ну, вот опять же, как диетологи, как педиатры говорят, да, что должно быть 6 основных групп питания у ребенка. Это овощи, зелень, да, фрукты, ягоды, сухофрукты, зерновые крахмалистые продукты, это все крупы, картофель, хлеб. Это, несомненно, конечно, белковые продукты в виде мяса, птицы, рыбы, да, яиц. И, конечно же, это молочные продукты, молоко, да, творог, сыр и так далее. Ну и жиры, естественно, должны тоже быть, это масло, да, орехи, семечки и так далее. То есть вот основные, да, компоненты нормального развития ребенка. И пищевого, в том числе привычек его формирования. Тут нужно сказать, что прежде всего, даже мы порой ограничиваем наших детей в еде, которая принято считать вредной, да, сладости, там, фастфуд. Но это тоже может нанести вред, потому что уже не физически, да, психологически. Дело в том, что вот эти жесткие запреты, разделение на хорошую, плохую, они как раз-таки не способствуют формированию какого-то правильного пищевых, каких-то правильных привычек. Вот, и это бывает, да, наши дети сопротивляются, не хотят что-то есть, и вот порой, что во взрослом возрасте такие люди могут дорваться, так назвать в кавычках, и начнут переедать запретными продуктами, здесь как раз-таки будут уже возникать нарушения здоровья, в том числе и желудочно-кишечного тракта, с чем приходится сталкиваться.
Да, Владислав Анатольевич, получается, вы сталкиваетесь в своей практике с тем, что люди, будучи взрослыми, не могут наладить свой рацион питания, потому что вот в детстве та самая поломка произошла и что-то категорически запрещали.
Ну вот я о чем и говорю, то, что часть вот болезней, с которыми мы сталкиваемся, не говорю, что это все, конечно, пациенты, но часть рассказывают, что в детстве действительно в чем-то были какие-то проблемы именно вот запрещение, и опять же, да, рекомендуют вместе готовить, допустим, да, есть способы этого ухода, так сказать, не хочу, не буду есть, да, то есть вместе приготовить еду, показывать, что вся семья этим питается, да, и есть действительно продукты, которые что-то содержат, что-то похуже, но те же углеводы, да, 20% можно их оставлять, сладости, но не 100%, естественно. Тем самым мы предупреждаем потом какие-то срывы в будущем. То человек будет срываться, даже тот же ребенок, и втихую там где-то наедаться чего-то сладкого.
Вот, по поводу втихую. Когда ребенок не знаком ни с какой пищей, кроме растительной, и вдруг рано или поздно он остается без родительского присмотра, и его угощают не тем, так скажем. Например, в школе он пробует конфеты, бутерброд с колбасой и так далее, и так далее. Справится ли организм с незнакомой едой?
Сложный вопрос, да, по поводу оставаться без контроля, ну да, может быть, какие-то ситуации такие возникать, но от одного раза как раз-таки, может быть, ничего сложного и не будет, да, тут уже другие моменты, убеждения и так далее, почему, как правило, такие дети, они не отказываются, так сказать, если им предлагают какую-то пищу, которую вот, ну, сейчас, да, переходим на тему вегетарианства, если, то здесь, ну, или откажутся, но даже если один раз попробовать, я думаю, ничего страшного не будет, потому что те вещества, которые содержатся в обычно нормальной пище, здоровой, даже если это животный белок, то ничего с организмом большого страшного не произойдет.
Напоминаю, что сегодня на связи со студией врач-гастроэнтеролог, врач-эндоскопист Владислав Косенко. И обсуждаем мы законодательную инициативу. Дело в том, что выступили с предложением запретить вегетарианство и сыроедение для несовершеннолетних. Но эта часть вопроса в нашей программе по большей части уже закрыта. В ближайшее время поговорим о том, что же делать, как организовать свой рацион питания, если по той или иной причине вы, будучи уже взрослым человеком, все-таки отказались от животной пищи. Владислав Анатольевич, продолжим. Вот как правильно, да, стать вегетарианцем, скажем так? Нужно делать это постепенно или же лучше сразу спланировать свой рацион и отказаться от животной пищи?
Надо сказать, что вегетарианство и веганство, да, это разные понятия, потому что веганство – это полностью отказ, да, от всего животного, а вегетарианство – это все-таки там есть и, так сказать, подвиды так называемые вегетарианства. Например, есть лактовегетарианство – это когда яйца, например, нельзя есть, а молочные продукты можно. Есть вариант ово вегетарианства, когда нельзя молочку, да, но яйца можно есть. Лакто-ово, да, и то, и другое. Ну и веганство, то, что сказала, можно только растительные продукты. Конечно, это не просто режим питания, который имеет свои выгоды, да, но и многие люди отказываются от животной пищи по каким-то другим своим убеждениям. Сейчас вот по статистике от 5 до 10% населения в большинстве государств вот, да, вегетарианской диеты могут придерживаться. Ну, те же звезды, да, мы все их знаем. Есть команда экспертов, далеко не всем они доступны, допустим, да, диетологи, врачи. Опять же, я всегда говорю, что перед тем, как заниматься в том числе какой-либо особой диетой, нужно проконсультироваться прежде с врачом, начиная с терапевта, да, заканчивая диетологом, допустим. много псевдонаучной сейчас информации, ну и так далее. Конечно же, это постепенно, как вы сказали, нужно переходить, не сразу, да, с завтрашнего дня, отменить всю абсолютно белковую пищу и, соответственно, сразу приступать уже к углеводам или жирам. Ну, жиры, опять же, да, только если это не животное происхождение. Вот явный будет перевес, конечно, в сторону углеводов, как основного источника энергии. Этот дисбаланс, конечно, может привести к ряду нарушений заболеваний, возникновению. Поэтому грамотное вегетарианство – это, конечно, рацион, когда все продумано, человек получает в достаточном количестве все 13 витаминов известных, да, незаменимые аминокислоты, которые не синтезируются в организме, ну, конечно, микро-макроэлементы, железо, цинк, там, кальций и так далее. Ну, а если, конечно же, не получается, да, это все получить, то тогда уже нужны биологически активные добавки. Поэтому, конечно, это постепенный переход, это самый главный принцип.
Вы какие видите плюсы в вегетарианстве? Ведь иногда врачи специально прописывают пациенту диету без мяса красного, например.
Ну, на самом деле плюсов тоже немало. Опять же, сейчас, да, очень много это обсуждается. Есть сторонники, есть противники. Есть, да, как вы сказали, заболевания, например, редкие генетические, когда категорически нельзя мясо принимать или даже капля молока, да, может привести к ней к таким большим тяжелым последствиям. Но это, опять же, редкие генетические заболевания. А плюсы в том, что, ну, во-первых, например, Международная федерация диабета, да, отмечает, что, может быть, даже вегетарианство полезно при диабете, да, провели там исследования, которые показали, что веганство, вегетарианство, оно благоприятно при диабете второго типа, допустим, влияет на диабет второго типа. Либо у больных, например, снижался уровень холестерина или триглицеридов, это те вот самые плохие наши, да, показатели липидограммы жирового обмена, которые говорят о том, что возможно риск развития атеросклероза. Поэтому стабилизация, да, снижение избыточного веса, есть исследования, которые показывают, что это даже очень полезно. Но тут, опять же, понимаете, нужно грамотно ко всему подходить. Да, конечно, нужно использовать именно, ну не использовать, а заменять, да, если человек не получает какие-либо микровещества, да, элементы и так далее, то их надо заменить. Ну, например, белок – это наш основной важнейший питательный элемент в организме. И всеядные, да, так сказать, люди, как я их называю, получают белок в основном из мяса, молочных продуктов. Но вегетарианцы могут заменить, например, бобовыми, цельнозерновыми продуктами, гречкой, киноа, тофу, и тыквенные семечки и другие продукты, которые могут содержать эти вещества. Или тот же кальций, допустим, да, он очень нужен нам, особенно детям, да, при формировании костей, зубов, иммунной системы. Но и, опять же, в растительной пище он тоже будет кальций богат. Например, орехи, семечки те же, да, кунжут, миндаль, фасоль, другие бобовые, все это содержит кальций. Ну и вот грамотно надо просто подходить к этому и разумно.
Правильно я понимаю, что вегетарианец в целом ест больше, потому что по калориям там две миски салата сравнимы с одной маленькой порцией мяса.
Ну, по объему, да, конечно, это продукты могут. Но опять же, наш желудок, он не безразмерный, да, потому что много не съешь, но чуть больше, может быть, по объему, да, съедаться, но не по калориям, да, потому что, конечно, растительная пища дает меньше калораж, чем, допустим, белковое животное.
То есть похудеть на такой диете реально?
Реально, да, и как я сказал, есть очень много вот исследований, которые показывают, что, конечно же, вегетарианская диета приводит к снижению массы тела, да, лишний вес без дополнительных особых усилий, без ограничений особых, да, по объему калорийности и, соответственно, может способствовать снижению веса, но в том числе даже вот вредных веществ, так называемых компонентов липидограммы, как липопротеид низкой плотности.
Один маршрут.
Сегодня отправляемся на Урал, в суровый в представлении южан город Челябинск. Промышленный мегаполис, прославившийся на весь мир в 2013 году, когда здесь упал метеорит. Чем богата Челябинская область и город, узнаем у ведущего ГТРК «Южный Урал», моего коллеги Алексея Саночкина. Леша, доброе утро.
Всем здравствуйте.
Ехать до Челябинска на поезде из Ростовской области двое суток, ну, смотря из какой точки, да, откуда-то даже больше. Ради чего стоит преодолеть такой путь?
Ну, на самом деле, можно быстрее доехать на машине. Я как-то до вас добирался ровно за одни сутки. На самом деле, Южный Урал, мы живем именно на Южном Урале, Челябинская область, очень живописно славится своей природой. Челябинская область – это край 3000 озер. Вы себе не представляете, у нас реально около 3000 озер. В одном Челябинске только примерно 5-6 озер в черте города. В самом центре Челябинска расположился огромнейший Сосновый Бор, где можно замечательно проводить время, такая рекреационная зона. Вот. Несмотря на то, что у нас множество промышленных объектов, есть что посмотреть, даже, кстати, и на самих промышленных объектах проводятся экскурсии, промышленный туризм у нас развивается очень интересный. В том числе, буквально в часе езды от Челябинска можно посетить очень много живописных мест. Очень советую съездить на Айские Притесы. Это скалы, которые возвышаются примерно на уровне 100 метров над рекой Ай. Очень живописные виды там, и любят люди сплавляться летом на катамаранах, на лодках. Также Челябинская область – это край горнолыжных курортов. Не стоит забывать, что мы находимся на границе Европы и Азии. У нас проходят Уральские горы, и около 10 точно горнолыжных курортов у нас есть. Так что зимой можно легко покататься.
Что же можно посмотреть летом? Или ты все-таки настаиваешь на том, что к вам лучше отправляться зимой?
Южный Урал многообразен. Это, в принципе, как все регионы. Можно неоднократно возвращаться в одно и то же место, но только в разные времена года. Лично я люблю посещать зимой и летом в том числе. Это национальный парк Таганай, заповедные территории с горами, с лесами. Зимой там очень живописно, все покрыто снегом, а летом можно спокойненько так с рюкзачком, с палаткой прогуляться на одну, на один, на два дня и получить впечатляющие эмоции.
Леша, у нас вот сейчас еще до сих пор такая теплая осень, до плюс 20 в регионе. Какая у вас погода?
Ну, у нас, конечно, плюс 20 похвастать не можем, уже минус 2 градуса, выпал снег примерно 5 сантиметров, пробки на дорогах 9 баллов, многие люди еще, как всегда, для них, хоть и живем на Урале, но для многих это неожиданно, когда снег выпадает в октябре, многие не переобулись, поэтому пробки на дорогах, но, тем не менее, думаю, справимся.
Держитесь. Да, держитесь и приезжайте к нам на юг отдыхать.
Спасибо большое, приедем.
Один маршрут.
Разбудильник в эфире сегодня с вами Виктория Мартыненко, потому что четверг на календаре и, как у нас заведено, это мой день. На связи со студией врач-гастроэнтеролог, врач-эндоскопист высшей категории Владислав Косенко. Владислав Анатольевич, продолжим рассказывать, да, взвешивать, так сказать, плюсы и минусы вегетарианства. Мы уже объяснили, что есть веганство, когда идет полный отказ от продуктов животного происхождения. Есть вегетарианство, что более приемлемо, по крайней мере, с точки зрения медицины точно, и чтобы не навредить своему организму. Но, тем не менее, вы сказали, что если человек прям жестко ограничивает себя в животной пище, то чаще всего ему нужно дополнительно принимать какие-то биологические добавки. То есть о чем конкретно речь? То есть это витамин D, но, в принципе, его все и так пьют.
Мы говорили действительно о белках, например, да, о кальции. Очень большое значение отдается витамину D, как вы сказали. Он действительно защищает нашу сердечно-сосудистую систему, повышает выносливость, помогает бороться с депрессией даже. Но, как мы знаем, человек, он получает витамин D из солнечного света, а также из пищи, ну и в первую очередь, конечно, это молоко, жирная рыба, яйца и так далее. Но можно, опять же, из растительных продуктов витамина D тоже получить. Например, это петрушка, это соевое молоко, апельсин, некоторые грибы даже. Наш солнечный регион, конечно, способствует, да, Ростовская область, у нас много солнечных дней, которые также помогают получать витамин D. Что еще? Ну, наверное, надо говорить о железе. Это очень тоже необходимый элемент, да, для нашей кровеносной системы, прежде всего. Он существует. Там два вида, да, гемовое, негемовое. Вот первое как раз-таки содержится в мясе и рыбе. А негемовое, допустим, в орехах, семечках, крупах и зелени. Однако, конечно, биодоступность здесь гораздо ниже. Кроме того, нужно всегда думать еще и помнить о витамине В12. К сожалению, содержится он только исключительно в животной пище, то есть молочные продукты, мясо, печень. Ну, совсем небольшое количество его есть в грибах, допустим, или морской капусте некоторых видов. Однако, чтобы покрыть суточную потребность, конечно, его не хватает. Поэтому, конечно, вегетарианцам, веганам часто как раз-таки назначают продукты, обогащенные, например, витамином В12 и добавки к ним. Что еще? Жирные кислоты, пожалуйста. Да, мы знаем, что вегетарианцев встречается, например, дефицит двух аминокислот, омега-3 и омега-6. Всем известны эти названия, да, сейчас очень популярные. И дефицит может, да, вызвать и сухость, и снижение эластичности кожи, даже депрессию, боли в суставах и так далее. Главный источник – это жирная рыба и икра. Вегетарианцы могут получить откуда? Из водорослей, спирулина, например, да, некоторые семян, чиа, там, конопля, лен и так далее. Вот, поэтому здесь вот об этом тоже можно всегда помнить и не забывать употреблять эти продукты вегетарианцам.
Сейчас полки магазинов пестрят всевозможными продуктами для вегетарианцев. Это и колбаса, и наггетсы, и мясо, сыр и так далее. Стоит ли их брать? Ведь часто для создания вкуса туда добавляют массу химических элементов. И вот к своему удивлению скажу, что мне, например, сложно отличить наггетсы, где нет мяса, с наггетсами куриными. Вот действительно, если положить их на тарелку, они и внешне не отличаются, но они каким-то удивительным образом и по вкусу не отличаются.
На самом деле, по вкусу действительно, я неоднократно пробовал продукты, которые не содержат мясной, да, белок животного происхождения, действительно очень схожи. Поэтому, конечно, нужно состав, да, читать прежде всего, из чего чем больше состав, чем больше химических каких-то непонятных веществ, ну, я бы, наверное, отложил, да, этот продукт, потому что он вызывает какое-то подозрение по количеству неизвестных, да, химических названий. Вот, поэтому, ну да, по вкусу, действительно, вы правы, они довольно очень похожи на настоящие те же там котлеты, там наггетсы, любой мясной, там сыр, допустим, который может быть очень довольно вкусным. Но опять же, то, что мы говорим, нужно восполнять, да, если мы понимаем, что мы полностью перешли на вегетарианство, нужно восполнять то, что мы не получаем. Кроме того, как, ну, как говорят, да, что растительная диета, она очень бывает, что однотипная и ограничена. На самом деле нет, можно ее разнообразить. Ну вот начинающие как-то вегетарианцы говорят о том, что она какая-то очень однотипная. Вот. Ну и, конечно, то, что мы сказали по калориям, да, вегетарианские диеты, они меньше калорий содержатся, очень всеядные, с высоким содержанием жиров, белков. Конечно же, мясные и молочные продукты, они перевариваются медленно, позволяют дольше сохранять ощущение именно сытости как раз-таки.
Есть такие крайности при отказе от животной пищи, это сыроедение в начале программы. Я немного об этом сказала, когда человек не ест термически обработанную пищу в принципе, то есть это морковь, это яблоки, ну, фрукты, овощи, но все в сыром виде. Как это влияет на наш организм? Может ли в таком случае рацион оставаться адекватным?
Ну, адекватным он будет оставаться, опять же, если мы будем восполнять то, что не съедаем. Но тут по поводу сыроедения надо будет говорить о том, что, например, много избыток, да, растительной пищи, растительное происхождение, зелень, овощи, фрукты, они могут вызвать прежде всего дискомфорт у человека именно в желудочно-кишечном тракте, потому что это может быть повышенное газообразование. Как мы знаем, что если лишний воздух скапливается, например, в просвете кишки, то он ее растягивает, вызывает от дискомфорта до боли такие ощущения могут быть, сдутие, урчание, которое иногда слышно на расстоянии. Опять же, люди иногда приходят ко мне на прием, жалуются, что вот я сижу на работе, да, слышно, как работает мой кишечник, он настолько громко урчит и производит всякие звуки, что мне уже просто неприлично. Поэтому здесь вот вопрос именно будет в дискомфортах или в болевом синдроме в животе. Вот. Но опять же, неустойчивый стул может, да, преимущество растительной клетчатки и большое количество приведет к тому, что может нарушиться стул в виде даже диареи порой. Поэтому вот кто из вегетарианцев приходил, как правило, жалобами на то, что именно вот преимущество растительной пищи привело к дискомфорту в желудочно-кишечном тракте.
Но это такие несерьезные нарушения, да, в организме, о которых вы говорите. А попадались ли вам пациенты, которые действительно навредили себе вот такими диетами?
Ну, как правило, гастроэнтерологу действительно, не, слава богу, да, приходят не сильно такие серьезные, как вы говорите, пациенты, потому что все-таки это больше всего функциональные какие-то нарушения, неорганические в желудочно-кишечном тракте. Но по поводу сыроедения еще можно сказать, что понимаете, что если это не только овощи и фрукты, это болбеды, а некоторые употребляют, может быть, необработанные термические мясные, допустим, продукты, такое я тоже слышал. И здесь уже проблема может быть инфекционного характера, да, можно...
Бруцеллез,
сальмонеллез. Да, да, да. То есть, употребляя не термически обработанный продукт, получить какое-то инфекционное, сокишечное, в том числе заболевание. Поэтому здесь вот я бы крайне рекомендовал все-таки обрабатывать пищу, именно хоть это и сыроедение, но все-таки мясные продукты должны быть обязательно подвержены термической обработке, дабы избежать какие-то инфекционные заболевания.
Владислав Анатольевич, еще одну крайность хочу с вами обсудить. Солнцеед, или еще называют такого человека праноед, это тот, кто утверждает, что может долго находиться без еды и воды в целом. Насколько это опасно? Как быстро наступает обезвоживание у взрослого?
Ну, как правило, конечно же, это опасно, это уже агрессивное, конечно, воздействие на организм человека, поэтому здесь споры, я думаю, что ведутся до сих пор, и многие противники, конечно же, этого всего есть. Но, смотрите, без еды, например, человек может, ну, в среднем находиться до 2 месяцев, но обычно это 20-25 дней, вот то, что рассчитано научным уже путем. А без воды, например, 10-14 суток. Но это мало то, что это уже смертельный, да, исход, мы имеем в виду. А все-таки это и нарушение, опять же, водно-электролитные нарушения, если воды не хватает долго в организме, да, а это оказывает влияние на все органы системы, в том числе сердечно-сосудистую, да, сердце у нас очень зависит от микроэлементов, работа сердца. Поэтому здесь могут вызвать, в любой системе организма могут произойти сбои, это если воды, да, но питание, естественно, мы, опять же, не получаем достаточное количество веществ для жизнедеятельности, поэтому я здесь, наверное, буду противником всего этого.
Я когда готовилась к этой программе, смотрела всевозможные блоги, и что меня удивило, но опять же, жизнь в интернете, да, это картинка только, но такие люди утверждают, что у них якобы масса энергии, и что организм не тратит ее на переваривание пищи, и полно сил, чтобы что-то делать. Вот реально ли могут быть силы при том, что человек не ест?
Ну, силы должны быть только наша энергия, да, это прежде всего углеводы, да, поэтому, конечно же, если человек употребляет углеводы в большом количестве, это наша энергетика, но, как я объясняю, да, не медикам, то есть белок это наш, да, кирпичик, а углеводы это наш цемент, который строит организм прежде всего. Поэтому, возможно, здесь в этих блогах есть, да, доля какая-то, должна быть скептицизма, потому что, ну, не всегда так все может быть прекрасно, если человек приходит на одни углеводы, растительные, причем не получая других микроэлементов, то здесь с энергией может быть тоже быть вопросы.
Да, я просто хочу обратить внимание слушателей, что в первую очередь думайте, анализируйте, читайте достоверные какие-то источники, консультируйтесь с врачами.
Обязательно.
И только потом уже в последнюю очередь обращайте внимание на блогеров.
Сейчас есть даже врач специально, да, который называется диетолог, он всегда был, есть и будет, который может четко, подробно расписать для вашего конкретного организма, вашего случая, четкие рекомендации, сдать анализы, прежде всего посмотреть витамины, уровень, и тогда уже решить, какие продукты нужно употреблять, если вот человек решил стать вегетарианцем, допустим.
Владислав Анатольевич, и в завершении программы сейчас наступают холода, с каждым днем в Ростовской области температура все ниже. Стоит ли менять свой рацион? Сейчас мы говорим уже в целом, да, не только о вегетарианцах, сыроедах и так далее, но стоит ли менять свой рацион в зависимости от времени года?
Конечно, несомненно, зимнее время замедляется, да, все наши процессы в организме, нужно сохранять телу, да, тепло. Какие основные рекомендации? Конечно же, это витамины, это плотный завтрак, да, но легкий ужин. Можно использовать специи в том же мясе, да, они согреют в морозную погоду, имбирь, корица, гвоздика и так далее. Витамины, конечно, да, витамины, горячие напитки, пожалуйста, с лимоном, с имбирем. Обязательно обратите внимание на витамин В, он очень нужен в зимнее время, это орехи, рис, гречка, горох и так далее. А еще что вкусное, квашеная капуста, да, многие хозяйки зимой у нас на Дону готовят квашеную капусту, и здесь это очень полезно, это и цинк, это железо, натрий, кальций, калий и так далее. Ну, еще, чем еще можно питаться и не набрать вес, да, все боятся набрать вес в зимнее время, это горячие супы, да, они очень насыщают организм и от лишнего веса тоже спасут.
Почему зимой нам больше хочется есть?
Я думаю, просто есть много времени свободного зимой и маленький короткий день, да. И хочется тепла, а тепло – это, конечно, продукты, они вызывают теплообмен, естественно, повышение. И становится теплее, когда мы употребляем еду зимой.
Спасибо, что вышли на связь с нами этим утром. Напоминаю, по телефону врач-гастроэнтеролог, врач-эндоскопист высшей категории Владислав Косенко. Спасибо.
Спасибо, всего самого доброго.
Желаю всем хорошего и продуктивного дня. Завтра встречайте моего коллегу Олега Пшеничного. На этом я с вами прощаюсь. До скорого!